Вернемся к нашему тексту, который мы в прошлый раз начали читать. Это 16 стих 1 главы послания Римлянам. Пожалуйста, посмотрим на вторую часть этого стиха. Сегодня апостол Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». В прошлый раз мы обратили внимание на это слово «стыд» или людей, которые стыдятся Иисуса Христа и Слова Его, благовествования Его. Сегодня посмотрим на слово верующих, те люди, которые принимают то слово, которое Господь дает нам. Если вы помните, мы обратили внимание, что благовествование Господне, Евангелие, оно превосходит все другие вероисповедания, все другие религии, которые в мире есть. Оно достаточно, чтобы спасать нас, потому что оно является сила Божия. Другие религии, другие вероисповедания, они бессильные, потому что они мертвы. Слово Божие учит нас, что те, которые поклоняются идолам, они поклоняются богам, которые сделаны руками человеческими. Они не живые, они мертвые, они сами в себе не имеют силы ни видеть, ни слышать, ни отвечать на молитвы тех, которые молятся этим идолам и поклоняются им. И третье, мы обратили внимание, что благовествование Господне и Евангелие, оно доступно всем людям, которые живут на мире, независимо от ихнего образования, культуры ихней, языка, на котором они говорят, происхождения, с какой страны они или рода они происходят. Евангелие, оно превосходит все, оно достаточно спасать, и оно достаточно просто и доступно всем людям. От самого разумного, великого, образованного человека до самого маленького ребенка. Оно достаточно просто, что каждый может его понять, когда оно правильно им представлено. И апостол Павел ради этого, ради этой силы, которую он сам в своей жизни пережил, он говорит: я не стыжусь этого. Почему апостол Павел это говорит? Потому что в контраст с его проповедью, которая была истинная, действительная, чистая Евангелие, если можно так сказать, были те, которые старались представить Евангелие всему миру, которое будет более доступно, более приемлемо будет. Люди всегда как-то стараются, чтобы не постыдить грешника, чтобы не оскорбить его, чтобы не его чувства не оскорбить. И ради этого иногда они не хотят признать и не хотят говорить о том, что человек имеет коренную проблему – грех. Мы любим говорить людям, что Бог их любит. Мы любим людям говорить, что Бог желает спасти вас, Бог предоставляет вам спасение. Но, к сожалению, другая часть Евангелия и проповеди является то, что в первую очередь мы должны людям показать, что они нуждаются в спасении, потому что они грешные, потому что они развращенные, потому что они рождаются в грехе, они потерянные. Апостол Павел не стыдился истинного благовествования проповеди. В первой главе послание Галатам, апостол Павел говорит: за все эти другие люди, которые вот это другое Евангелие или благовествование представляет миру, что это является не Евангелие Иисуса Христа, а является другое Евангелие. И апостол Павел употребляет там слово «анафема». Это обозначает: да будут они проклятые. И мы немножко обратим внимание, почему. Вот это другое Евангелие, о котором апостол Павел говорит, оно в контраст с действительным Евангелием, потому что истинное Евангелие, благовествование, правильная проповедь обличает людей в грехах их. Правильная проповедь, она стыдит грешника в грехе его. Он должен сознать грешность свою и стыд его греха, когда он в присутствии Господнем. Правильная презентация или представление Евангелия в первую очередь не является благой вестью для грешника, а является
плохая весть или плохая новость, потому что она открывает человеку грешность его, развращенность его, погибель его, вечное наказание и осуждение, которое грозит ему от Бога, если он не примирится с Богом. Оно осуждает в грехе и делает между грешником и между Богом конфронтацию. Потому что правильное представление и проповедь Евангелия, оно показывает грешнику святого, безгрешного, чистого Бога, который требует от него покаяния и веры. И только после того, тогда оно становится благой вестью, когда человек получает спасение. Мы в наше время видим то же самое время. Есть очень много, даже можно сказать, большинство церквей, большинство проповедников сегодня только представляет одностороннее Евангелие. Ту часть Евангелия, которая хочет дать или преподать людям что-то хорошее и сказать им, что Бог хочет вам спасти. И это является с их стороны, они стараются, чтобы не оскорбить грешника. Но такие люди, они сами на себя наводят гнев и наказание Божие. И во-вторых, они никакой надежды не приносят тем людям, которые они проповедуют. Потому что если кто-то только верит в эту одностороннюю благовествование Божие, то он не получает от него спасения, он не получает никакой надежды от него. Это то же самое, что Господь сказал фарисеям, он сказал, вы слепые, ведете слепых, и вы обе упадете, вы все погибшие. Помните, Господь сказал, что вы ведете людей через широкие врата, по дороге, которая легкая. А Господь говорит совсем наоборот, узкие врата, узкий путь, который ведет в небеса. Так что правильная проповедь Евангелия, она должна приводить грешника к состоянию, что он видит свою грешность и через веру принимает то, что Евангелие учит нас. Так как в этом тексте написано. И, к сожалению, все те, которые проповедует это другое Евангелие, они в ужасе услышат когда-то голос Господень, который скажет им, отойдите от меня, я вас никогда не знал. Те люди, которые принимают это Евангелие и думают, что они уверовали, а фактически они потерянные, они в ужасе будут Господу говорить, мы верили в Тебя. И Господь скажет, двери закрыты, я вас не знал. Они не были приготовлены к встрече с Господом. А те, которые проповедуют такое Евангелие, это будут те, которые будут говорить Господу, мы во имя Твое проповедовали, мы во имя Твое устраивали евангелизационное собрание, чудеса делали, изгоняли бесов, много чего делали. И Господь скажет, это вы не делали моим именем. Хотя устно они это говорят. Господь скажет, отойдите от меня. Так что Слово Господне очень ясно учит нас, что есть правильное Евангелие, правильная проповедь, и есть то, что фальшивое. Когда мы, если вы когда-нибудь в руках имели деньги, которые не настоящие, которые фальшивые, иногда их трудно различить, но тот, который знает, тот может сразу различить. И Господь, когда смотрит на сердце человеческое, Он сразу знает, кто примирился с Ним, а кто нет. И апостол Павел говорит, я такого благовествования не стыжусь. В втором послании Тимофея апостол Павел пишет Тимофею, говорит, не стыдись благовествования Господня и не стыдись меня, потому что ради этого Евангелия я сижу в тюрьме. Очевидно, Тимофей был в какой-то ситуации, где его, он почему-то стыдился и апостола Павла, и Господа. Дальше, в 8 стихе 1 главы этого же послания, апостол Павел говорит, подражай мне, потому что я не стыжусь Господа. Он то же самое повторяет, что он здесь в Римлянам говорит. И потом в 16 стихе он вспоминает там одного брата по имени Анисифор. И он говорит, он не стыдился меня, и он даже в моих узах, даже меня в тюрьме, он посещал, он помогал для меня. И этим он хочет ободрить и показать пример этого брата, который жертвенно, без стыда и самоотказывал себя, чтобы послужить апостолу Павлу. И последнее, то, что мы в Слове Господнем находим за стыд, это сами слова Господа. Евангелисты пишут нам, Господь сказал, кто постыдится меня и постыдится слов моих, того я постыжусь, когда я приду в славе моей. И что обозначает, когда Господь сказал, кто стыдится слова моего? Это тот, который стыдится правильного провозглашения или проповеди Евангелия. Результат этого всего апостол Павел говорит, что Евангелие имеет силу спасать людей. Что такое спасение? Мы думаем, что мы понимаем это слово. Мы понимаем, и мы часто слышим проповеди, что спасение – это от наших грехов. Господь спасает нас от гнева Божия, который Бог должен вылить на нас. Мы являемся объектами гнева Божия, потому что мы согрешили. Мы даже рождаемся. Мы зачаты в грехах наших. И это началось еще в саду Эдемском, когда Адам и Ева согрешили. И все люди с тех пор зачаты и рождаются в грехах наших. И мы нуждаемся, чтобы кто-то уплатил цену за грех наш. Это Господь делает за нас. Или сделал для нас на кресте. Это то, что мы будем вспоминать. Но спасение наше, сила Божия, которая здесь апостол Павел говорит, спасает нас. Оно имеет три фазы эффективности в нашей жизни. Во-первых, мы можем сказать, что мы спасены, мы были спасены жертвой Господа Иисуса Христа. Это в прошедшем времени. Но мы должны также сознавать, что наше спасение и сила Божия здесь, которую апостол Павел говорит, она спасает нас сейчас, каждый день, ежедневно. Благодать Господня нужна в нашей жизни ежедневно, минуту за минутой, чтобы мы, как апостол Павел в Ефесянам пишет, ходили достойно звания нашего, которое святое, которое приходит нам от самого Господа. И третья фаза нашего спасения – это сила Божия, которая действительно и достаточно, чтобы довести нас в будущности в присутствие Господня. Так что наше спасение, оно и в прошлом, и в теперешнем времени, и в будущности. Но, к сожалению, мы часто только думаем о нашем спасении – это в прошедшем времени, то, что Бог уже сделал для нас. Но Бог и сейчас спасает нас и будет спасать нас, как в Филиппийцам написано, апостол Павел пишет, «Я уверен, я верю, что тот, который начал доброе дело в вас, он совершит его до дня оного». Совершить значит окончить, finish. То, что Бог начал, то, что Бог начинает, Он продолжает сейчас в нашей жизни, день за днем, дает нам силу. Вот эта сила, она спасает нас и в будущности. От чего сила Божия спасает нас? От чего наше спасение? В прошлом, то, что Господь сделал для нас на кресте, Он спас нас от наших грехов, в смысле, что Он уплатил цену, которое нужно было уплатить за грех. Какая была цена за грех? Бог сказал Адаму и Еву, в день, когда ты согрешишь, ты умрешь. Смерть. Каждый из нас должен умереть за грех наш. Физически мы все умрем, если Господь не придет за церковью Своею. Но духовно мы мертвые, и мы нуждаемся в возрождении. Это то, что Господь сделал в прошлом. Но чем эта сила Господня спасает нас в сегодняшний день. Это очень важно нам понять, мы обратим на это сегодня внимание. Сегодня сила Божия спасает нас от силы греха. В прошлом она спасла нас от цены греха. Сейчас она спасает нас от силы греха, который хочет господствовать над нами. Бог сказал Каину, пускай грех не господствует над тобою, а ты господствуй над ним, имея контроль над ним. В чем сила Божия спасет нас в будущности? Сила Божия в будущности, когда мы придем в присутствие Господня, когда Господь воскресит нас при своем пришествии, и мы получим новое прославленное тело, оно спасет нас от присутствия греха. Так что в прошлом смысле мы спасены, или спасение наше, сила Божия, она спасла нас от вины греха. Сейчас она спасает нас от силы греха, которая хочет контролировать нами, а в будущности она абсолютно спасет нас, и уже даже не будет никакого присутствия греха в нашей жизни, когда мы уже получим наше новое, безгрешное, прославленное тело, и будем тогда вечно в присутствии Господнем. Так что нам важно понимать наше спасение в этих трех смыслах. Спасение – это результат нашей веры. Здесь очень ясно написано. Сила Божия, она дает спасение всякому, кто верует. Здесь написано. Спасение на греческом языке, оно говорит за безопасность души. Подумайте, что это обозначает. Когда мы зачаты и когда мы рождаемся в грехе, то наша душа, она не имеет безопасности. Потому что она потеряна, она в грехе. Она является объектом гнева Божия, который Бог говорит, если вы не примиритесь со мною, вы останетесь в грехах ваших. Так что спасение наше, оно дает безопасность в духовном смысле нашей душе перед Господом. Это все по Писанию. И это все верой происходит. Когда мы веруем, три основных факта того, что Бог сделал для нас. Бог послал Сына Своего, чтобы Он умер за нас, Он был погребен, и Он в третий день воскрес. И Слово Господне учит нас, что ради этих три факта, когда мы веруем это, и когда мы это принимаем как откровение от Господа, как слово от Господа, тогда мы получаем спасение, тогда наша душа переходит из тьмы в свет, из смерти в жизнь и становится в присутствии Господнем безопасной. Сами мы по себе не можем это сделать. Мы не можем это приобрести. Но в то же самое время человек ответственный перед Господом, если он слышит благовествование Господне и отвергает его. Благая весть – это является то, что Бог сделал для нашей грешной души. Спасение – это является то, что Бог делает для нашей души, которая внутренняя. Люди, когда стараются себя спасти от своих грехов или стараются реформировать свою жизнь, они только могут реформировать или постараться изменить то, что поверхностное, то, что видно, то, что снаружи. Но в середине душу свою или корень греха, который там есть, они не могут искоренить. Это только сила Божия может делать. Так что люди, которые стараются сами прийти к Господу, они только могут поверхностно прочистить себя, но сердце свое они очистить не могут. Когда мы думаем за спасение, когда мы думаем за то, что Бог делает для нас, когда мы думаем за то, что Бог искореняет грех в нашей жизни, то это в трех фазах мы можем понять. Вину за грех Бог уже заплатил. Но сейчас в нашей жизни ежедневной, когда мы говорим, что Бог дает нам силу и победу над грехом, это искореняется Он с нашей жизни. День за днем Господь дарует нам силу победой жить над грехом. И в будущности Он полностью это уберет тем, что Он даст нам новое тело. Спасение как принцип, спасение как идея, которую Библия представляет нас. Нам очень трудно его полностью понять. Потому что спасение, оно включает абсолютно все, что Бог сделал для нас. Оно включает в себе наше призвание и избрание наше, наше искупление, наше усыновление, наше оправдание, наше освящение. Оно включает в себе нашу будущность, когда мы придем в присутствие Господне, в прославленном теле нашем. И самый образованный богослов в истории, не было ни одного человека, который в полностью, даже апостол Павел, в полностью не мог в своем уме человеческом, в полностью сознавать или воспринять все фазы нашего спасения. Дальше апостол Павел пишет: глубина, непостижимое богатство спасения наше, которое Бог делает для нас. Почему? Потому что спасение, которое Бог предлагает нам, оно глубже, чем наш грех. Оно выше, чем мы можем продумать. Оно шире, оно длиннее. Оно превосходит помышление наше человеческое. И мы в своем уме не можем даже сознавать полностью наше спасение, но Бог дарует нам через благодать свою понятие, что наша жизнь, она несовершенная, что она грешная, и она ниже стандарта, который Бог поставил. И первая, вторая и третья глава послания Римлянам открывает нам грешность всех людей, которые живут по всему миру. И апостол Павел кончает третью главу и говорит: нету у Господа различия в людях. Все согрешили, все потеряны, и все нуждаются в Евангелии. Так что мы уже поговорили о том, что спасение в прошедшем времени, это говорит нам о том, что Бог спас нас от наказания греха. Некоторые люди иногда такое выражение потребляют, даже я слышал много проповедников, которые говорят и призыв делают людям, и говорят: придите Господу, чтобы Господь вас спас, чтобы вы не были потеряны, или чтобы вы не потерялись, или чтобы вы вечность не вошли потерянными. Мы должны понять, что мы рождаемся потерянными, мы рождаемся в грехе, и только Бог может нас взыскать и найти, и привести в свое присутствие. И если человек не придет к Господу, он остается в этом состоянии грешном и входит в вечность в грехе своем. Когда мы говорим за наше теперешнее спасение, то мы должны опять вернуться к тому же понятию, что грех старается через дьявола, через сатану контролировать наши жизни, искушениями, препятствиями нашей жизни, вводить нас все время к неверию Слову Господнему, чтобы мы самостоятельно, как Адам и Ева, жили нашу жизнь, отвергая то, что Бог, или как Бог сказал нам жить. Дух Святой вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения. И Дух Святой является сила Божия, которая в нашей жизни дает нам силу и победу над грехом. Сражаться, противостоять, как послание Ефесянам 6 главе, апостол Павел говорит: наконец, братья мои, оденьтесь на себя все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять все расколенные стрелы, которые сатана пускает в нас. Но обратите внимание, как апостол Павел описывает нашу грешность, факт, что мы мертвые в грехах наших были в прошлом, и в теперешнем времени, что Бог делает для нас. Это мы находим в послании Ефесянам во 2 главе, 1 стих и 5 стих. Апостол Павел здесь пишет: «Итак, вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». И 5 стих. «И вас», или здесь он меняет, говорит теперь, «нас, мертвых по преступлениям, Он оживотворил со Христом, ибо благодатью вы спасены». Обратите внимание, здесь по-русски написано «вас, мертвых по преступлению ваших». Но во втором стихе говорит «в которых вы жили». На греческом языке есть слово «во», «эн», «во грехах ваших». И это слово, оно описывает, как Бог глазами своими смотрит на нас. Когда Бог смотрит на нас, Он видит наше состояние. И вот эти стихи описывают наше мертвое состояние, когда Бог смотрит на нас. И это состояние, оно говорит за существование наше. Иоанна, 1 глава, 1 стих, мы знаем этот стих. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. В других стихах мы читаем, что Иисус Христос, Он всегда существовал, Он является в трое лицо Троицы. Иисус Христос не имел начала, Он Бог, Он вечный, Он всегда существовал и всегда будет существовать. Как человек, когда Он воплотился, Он имел начало при рождении Своем, Иисус стал человеком. Но Он, как Бог, Он всегда существовал. Вот это то же самое состояние, которое апостол Иоанн потом пишет, что Сын всегда был в Отце, с Отцом. И вот это состояние пребывания, вот это то слово, которое апостол Павел здесь в Ефесянам потребляет, чтобы описать наше состояние. От самого начала нашего пребывание в жизни или зачатие наше, мы в состоянии греха и смерти. Второе слово здесь говорится «и вас, мертвых». Это слово «мертвых» – это на греческом языке, это буквально слово «труп», которое описывает нам мертвое тело, которое не имеет в себе никакой жизни, никакого дыхания. И самое главное, это слово говорит нам за позицию мертвого тела. Состояние и позиция мертвого тела, оно всегда горизонтально лежит. Правда? Мы никогда не видели, чтобы мертвое тело или труп стоял. Правда? Оно всегда лежит. Состояние наше, духовное перед Богом, оно без дыхания, и мы лежим мертвые. Третье слово здесь мы видим «оживотворил». «Оживотворил» – это греческое слово, которое говорит нам, что кто-то возьмет что-то, что лежит, любую вещь, и поднимет ее, чтобы она вертикально стояла. И в этом апостол Павел этими греческими словами показывает нам, что Бог сделал для нас. Он нас взял, когда мы лежали, когда мы были мертвы, когда мы не имели никакой жизни. Он нас взял, когда мы не могли ходить. Дальше в 4 главе Ефесянам он пишет «ходите достойно». Это когда он уже нас поставил, вдохнул в нас духовную жизнь и сказал нам «ходите предо мною, свято, чисто, имейте победу над грехом». Когда труп лежит, это слово «оживотворил», это имеет значение, чтобы упасть при дороге. И это то самое слово, которое Иисус потребил, когда Он говорил за сеятеля. Помните, Он сеял семя, и это семя пало на четыре разных поле. Было подготовленное поле, и когда туда семя упало, оно возросло. Но другое семя, там есть такое выражение, говорится, оно упало при дороге. В Израиле все люди по наследству имели землю. Еще со дней, когда Израиль вошел в землю обетованную, и Иисус Навин разделил каждому колену территорию, и они потом в каждое семейство получило свою территорию, свою землю, и они поколение за поколением передавали по наследству это поколение. И между этими полями были дорожки или дороги пробитые. Их не вспахали, их не готовили. Когда в поле человек пахал и находил камень, он его выбрасывал на вот эти вот дорожки, которые проходили между полями. И эти поля были между маленькими городами. Так что пойти с одного города в другой, всегда надо было пройти через поля, которые принадлежали другим людям. И эти дорожки, они были прибиты, забиты, утоптаны. И это семя, которое упало при дороге, оно никакой жизни не могло иметь. И апостол Павел, когда он говорит здесь, он потребляет вот это слово. Мы родились, а мы были как мертвые трупы, которые упали при дороге и никакой жизни в себе не имели, и даже способности никакой не имели. И Бог нас поднял и оживотворил. И это то слово, которое дальше в послании Римлянам апостол Павел говорит, сила Божия, она есть спасение, потому что она открывает нам праведность Божию. И праведность Божия – это корень слова, которое говорит вертикально стоять и ходить правильно перед Богом. Так что видите, как апостол Павел во всех своих посланиях потребляет одни и те же, как сказать, идеи, но разными словами он нам их объясняет. И на наших переводах, или по-русски, или по-английски, или по-украински, иногда, может быть, мы понимаем этот смысл, но греческий язык очень такой красивый и выразительный. Такими примерами апостол Павел потреблял. Так что апостол Павел дает нам контраст здесь. Говорит, вы раньше были мертвые, теперь вы ожили. Контраст между жизнью и смертью. Контраст между лежать, как мертвый труп, и ходить в присутствии Господнем. Дальше в 6 главе послания Римлянам апостол Павел пишет, грех да не господствует над вами. Правда? Грех уже не имеет силы над нами. Почему? Мы уже не мертвые, мы уже не лежим при дороге, как что-то, что упало. А мы уже воскресли, и Бог оживотворил нас и даровал нам жизнь, чтобы мы ходили перед Ним. Дальше в первом послании Коринфянам, 10 главе, апостол Павел говорит за искушение, за обстоятельства, которые мы встречаем в нашей жизни, которые могут довести нас, чтобы мы впали в грех. Но в то же самое время апостол Павел говорит, но вы не должны грешить. Бог, Дух Святой, живет в вашей жизни, и Бог дает вам силу противостоять против этих искушений и преодолеть их. И во всех обстоятельствах нашей жизни Бог дает нам силу и дает нам возможность выйти из тех обстоятельств, в которых мы находим себя. И результат того, мы имеем победу над грехом, мы можем жить жизнью, победой над грехом, над сатаной, и это та сила Божия, которая сейчас, сегодняшний день, дает нам победу и силу над грехом. Так что мы не должны только думать о том, что Бог сделал для нас в прошлом, это мы празднуем, когда мы берем хлеб и вино и принимаем его. Но ежедневно в нашей жизни мы должны пользоваться этой силой. И где мы потребляем эту силу господствовать над грехом, иметь победу над грехом? Мы ее получаем, когда мы пребываем в Слове Господнем. Когда Слово Господне пребывает в нашем уме, в нашем сердце. Как первый псалом, псалмопевец говорит, как тот муж который блаженно проводит свое время, размышляя о Слове Господнем. Когда приходит искушение, его ноги, они укоренены, как у потока воды. Листья у него не вянут, он приносит плод своей жизни. Он плодовитый, он имеет победу над грехом своей жизни. В этом заключается сила Божия спасать нас от греха сейчас, ежедневно, день за днем, минуту за минуту в нашей жизни. Разница между истинно, действительно возрожденным человеком и человеком, который неверующий, это является то, что мы имеем жизнь, мы имеем силу. Источник греха, корень в нашей жизни, Бог его выкорчевал, искоренил. А у грешников, оно только, сколько бы он ни старался его загладить или убрать, оно все время проявляет свой плод. Люди всегда стараются прикрыть свой грех, как Адам и Ева, помните, они хотели прикрыть себя. В обществе мы имеем два рода людей. Те, которые себя считают одеты, и те, которые считают других людей раздетыми в смысле греха. Когда грех касается нас, мы стараемся его прикрыть, закрыть хорошей одеждой. А когда кто-то другой согрешил, мы говорим, это разбойник, это грешник, он достоин, чтобы его наказали. Но все-таки в обществе мы имеем какой-то стандарт, какой-то уровень. Есть нарушение закона Божьего и закона обществе нашем, которые за это людей содят в тюрьму. Убийцы, еще там какие-то большие, мы говорим, это разбойник, да? И мы говорим, это человек негодный, он нехороший, он достоин того наказания. Но в реальности Бог говорит, каждый из нас в его присутствии достоин этому. Исаия говорит, наша праведность, то, что мы о себе думаем, наша самооценка в глазах Господних, она как грязная одежда. Наша праведность, она ничего. Но мы думаем, что мы одеты, как один пастор сказал, мы себя думаем, что мы одели себя в шелк, а все другие одеты в грязную одежду. Но Бог смотрит на наше сердце, и мы от Его, как Адам и Ева, мы не можем спрятаться. Бог говорит, где ты, где вы? Так что истинно, действительно возрожденный человек имеет возможность и имеет силу ежедневно иметь победу над грехом. В практике мы понимаем, что мы согрешаем. Иоанн пишет, если мы согрешаем, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Если мы согрешаем и исповедуем наш грех, Бог прощает нам наш грех и очищает наше сердце от всякого беззакония. Так что практически мы сознаем, что мы до того, как придем в присутствие Господня, будем согрешать, пока мы получим наше новое, прославленное, безгрешное, чистое тело. Но до тех пор практически мы будем бороться с грехом. Но в теории апостол Павел пишет, возможно, потому что Дух Святой живет в нас, если мы серьезно относимся к каждому искушению, мы можем в теории побеждать каждый грех, который предстоит перед нами. И думаю, каждый из нас имел ситуации в нашей жизни, где мы знаем, что мы имели победу над грехом. Какое-то искушение, какое-то испытание, и мы его молитвенно, мы его победили. И в то же самое время, как апостол Петр, мы все имели ситуации в нашей жизни, когда мы стыдились Христа, когда мы падали в грех, когда мы согрешали. И приходилось нам, даже как верующие люди, каяться и просить у Господа прощения в нашем грехе. Но в тех ситуациях, когда мы стоим и предстоит перед нами какое-то искушение или грех, апостол Павел учит нас, вы имеете силу превостоять против всех казней огненных, которые сатана стреляет в нашу сторону. Так что верующий человек, он может жить, он может иметь плод своей жизнью, он может возрастать, он может иметь все духовные плоды своей жизни, которые апостол Павел учит нас. Есть моменты, есть дни в нашей жизни, когда мы более близко ходим с Господом, и есть дни, когда мы впадаем в грех. Но Господь нас призывает к победе в нашей жизни сейчас, в наше время. И сила Божия дает нам спасение сегодняшнее в нашей жизни. Третье, будущность нашей спасения – это сила Божия привести нас в вечное присутствие Его. Надо задать себе вопрос, если наше спасение только в прошлом, то, что Бог сделал для нас в прошлом, то какая она польза для нас в будущности? Если Бог не имеет силу спасти нас, дать нам новое тело, воскресить нас и дать нам новое безгрешное тело в вечности, то какая польза нам жить для Бога сейчас в наше время? И апостол Павел об этом говорит в 15 главе 1 послания к Коринфянам, когда он говорит за воскресение Иисуса Христа. Вот этот текст, который мы сейчас прочитали в Ефесянам, апостол Павел говорит, Бог нас оживотворил со Христом, воскресил нас вместе с Иисусом. Если Бог воскресил Иисуса, Он и нас воскресит и даст нам вот это новое тело безгрешное. И сила Божия, которую апостол Павел Римлянам здесь в этом 16 стихе, который всякому верующему этому благовестию верит, оно спасет нас и приведет нас в присутствие Господне. Смерть – это не конец всему. Мы имеем блаженные надежды, апостол Павел пишет Титу, что Господь приведет нас в присутствие Своем. Посмотрите, что апостол Петр пишет за эту блаженную надежду, которую мы имеем. Это 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому». Наше упование – оно должно жить в нас, оно должно гореть в нас, что мы придем в присутствие Господне. Дальше говорится, оно живое, живая надежда и упование к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Чем? Силою Божией. Это та сила, о которой апостол Павел в Римлянам пишет. Это сила Божия. Всякому, кто верит, может спасать нас. Послание Римлянам, 5 глава, 10 стих говорится, мы будем спасены в будущее время. 1 Коринфянам, 3 глава, 2 Коринфянам, 5 глава учит нас, что когда мы придем в присутствие Господня, мы получим награду каждый, кто как служил Господу. Это говорит нам за наше будущее спасение. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, апостол Павел пишет, я уверен, я верю, что начавший вас доброе дело совершит его до дня онного. Апостол Иоанн 3 главе 1 послания пишет, говорит, возлюбленные, мы сейчас, уже сейчас, сегодня мы являемся детьми Божьими. Но кем мы будем, мы даже не можем себе представить в нашем уме, потому что мы будем таковы, как Иисус. Иисус жил безгрешной, чистой, святой жизнью, и мы будем как Христос. Это сила Божия верующим благовествование Его в будущность. Так что условие спасения – это является наша вера. И апостол Павел пишет, евреи первые и еллины вторую очередь. Почему? Бог во все времена истории спасает людей одним же методом – через веру. До того, как Бог призвал Авраама, Бог благовествовал свое благую весть спасения через личности. Адам, Сиф, Ной, Авраама Господь призвал. И через этих людей Бог проповедовал всему миру. Написано за Ноя, что он был проповедник праведности всему миру. Бог в каждом поколении имел свой свет, который светил, как светильник обществу, которое окружало его избранный народ. Когда Господь призвал Авраама и до пришествия Иисуса Христа, Господь благовествовал через Израиль всему миру. Через Израиль, через евреев мы получили Евангелие. Мы должники еврейскому народу, что они сохранили слова Господни, Библии, и мы ее держим в наших руках сегодня, потому что они верно ее сохранили. В наше время Господь благовествует миру через церковь, через каждого из нас. Иисус, Он пришел сначала своему народу, потом Он сказал, идите по всему миру. Проповедуйте, начиная с Иерусалима, в первую очередь евреям, а потом Иудею, Самарии до конца земли. В первую очередь евреям, во-вторых, еленам. Но нету разницы у Господа. Господь всем предлагает свое спасение. И условия получить спасение, условия пережить эту силу, которая спасает нас, Господь предлагает всем людям. Результат того, мы являемся членами Церкви Его, которые Господь говорит, Он прославит в день, когда Он придет за нами. Ему да будет слава во веки веков в Церкви Его. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за силу, которую Слово Твое имеет. И каждому, который верит в Его, Ты даруешь спасение. Мы сегодня собрались, чтобы вспоминать то, что Ты сделал для нас. Благослови Твое Слово, чтобы оно запечатлилось и в сердце наше, и в разум наш, чтобы мы размышляли о нем, чтобы мы могли укореняться в Слове Твоем, иметь победу над грехом и приносить славу Твою в обществе, в котором мы живем. Благослови дальше наше служение. Этот весь день мы предаем руки Твои и просим Тебя это все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.